Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, наш гость сегодня Константин Залесский, историк. Он же был у нас в прошлый раз, но, как всегда выясняется в разговорах с серьезными историями, тема была раскрыта, но не до конца в связи с нехваткой времени. Поэтому сегодня продолжится лекция-беседа о генерале Брусилове. И рассказ Константина прервался. Прорыв знаменитый брусиловский, который, как выяснилось, совсем и не брусиловский был.
Брусиловский, да, скорее луцкий, да.
А луцкий прорыв. Прорвать прорвали, а вот кого вводить в этот прорыв как-то не было.
Да, значит, вы абсолютно правы, да, вот мы на этом остановились, и как бы все знают этот прорыв, о котором мы говорили в прошлый раз, луцкий прорыв, который стал называться брусиловским, благодаря очень широкой пиар-компании в прессе, очень, так сказать...
Вот, извините, да. Константин, я вас прошу, вот это было совершенно полным сюрпризом.
Да. Нет, это именно
действительно... Потому что,
да.
Оказывается, и в те славные времена...
В те славные времена было даже, скажем так, больше, чем в наши славные времена. Потому что в наши славные времена, даже, скажем так, не в наши славные времена, а немножко пораньше, власть поняла, что вот это все на самотек отдавать нельзя. И, соответственно, уже к, ну, скажем так, наверное, ко Второй мировой войне, уже во всех государствах власть очень здорово влезла в средства массовой информации и проводила, и имела прикормленный, который проводил свою политику. А вот в 16-м году власть в России, как минимум, это отдала, в общем, на самотек. А самотек, как говорится, ни к чему хорошему никогда не приводит. Вот. И в результате, значит, вот этот брусиловский прорыв, ну, надо, скажем так, да, луцкий прорыв – это выдающаяся операция. Это выдающаяся заслуга и русского офицера, и русского солдата, и русского генерала, и в том числе и генерала Брусилова тоже, потому что его фронт прорвал. То есть этот удар поставил Австро-Венгрию на грань полной катастрофы. То есть, в принципе, Австро-Венгрия не должна была это пережить, но она пережила. Благодаря, конечно, немецким союзникам в том числе, но и во многом благодаря тому самому генералу Брусилову. То есть, когда сначала был этот прорыв, фронт юго-западный носил вспомогательный удар. И, соответственно, резервов не было. То есть, фронт прорвали, а вводить туда нечего. Нету ни кавалерийских корпусов, которые должны войти в прорыв и, соответственно, там шашками
порубить,
да, ворваться в Вену, там, я не знаю, ну, наверное, сначала в Будапешт, там, да, но все-таки в том направлении. Но этого не происходит. Почему? Ну, во-первых, нет резервов. Ну, наконец, через какое-то время, когда выяснилось, что Куропаткин и Эверт, то есть войска Северного и Северо-Западного фронтов...
А Эверт, как вы говорили в прошлый раз, он действовал постольку-поскольку.
Он не хотел наступать ни при каких обстоятельствах. Куропаткин не собирался наступать тоже ни при каких обстоятельствах. В лучшем случае они проводили какие-то локальные операции, чтобы... Ну, отвяжитесь. Вот. И в конце концов Ставка передает главный удар... Брусилову. Соответственно, к нему начинают идти подкрепления, все. И вот тут Брусилов неожиданно, то есть никак неожиданно, ожиданно, а ожидаемо, он выбирает план, что он будет наступать на Ковель. Ему в Ставке Алексеев ему пишет, может быть, все-таки мы будем наступать на Луцк или там, скажем, в другом направлении, потому что там австрийцы.
Да, а вы говорили в прошлый раз.
А под Ковелем стоят в немцы. Но... Тут есть различные варианты, то есть почему Брусилов упорствует. Причем он упорствует очень так, настойчиво, и Ставка не имеет таких прав по нашему положению, о полевой армии. Преимущество отдается в основном командующим фронтами. Ставка действует как, скажем так, координирующий орган, направляющий.
То есть невозможно было...
Руки выкрутить...
Алексеев скомандует,
нет,
да ты кто?
Нет, нет, и Николай II тоже.
Вот да, тогда же.
Да, да, то есть...
Это не в его пользу еще один аргумент.
Это положение было принято до войны, и по нему командующие фронтами имеют крайне широкие полномочия. И это было обосновано тем, что предполагалось, что Николай II возглавит армию в 14-м же году. Николай II абсолютно четко знал свои возможности. Что он, да, у него есть военное образование, академия, ну, курс Академии Генштаба, не сама Академия курс, но... У него нет военного опыта. Поэтому было сделано так, что да, он будет верховным командующим, он будет координировать, он будет утверждать планы, а осуществление передается в руки профессионалов, военных профессионалов. С логичной точки зрения все нормально.
Формально не подкопаешься. Формально.
Но здесь вот ситуация. Значит, почему Брусилов начинает рвать на Ковель? Нет, конечно, ковельская позиция, это захват ковельской позиции, это успех, причем колоссальный. Потому что Ковель, он, во-первых, еще является пунктом как бы стыка австро-венгров и немцев, то есть это разрыв между их фронтами, значит, потом значит, союзники вот просто вот спят и видят, что мы войдем в Ковель, потому что им это выгодно, естественно, им выгоднее, чтобы прорвали вот на том участке, и, наконец, на Ковель идет 8-я армия, та самая 8-я брусиловская армия, которой он командовал с начала войны, которая считается лучшей армией, то есть это пиар очень хорошо идет. Вот, и он идет на Ковель. И за этим идет, есть разные оценки, но, например, некоторые военные историки оценивают это как 5 сражений под Ковелем. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. То есть одно сражение, второе, третье, четвертое, пятое. Значит, в конце концов, это самое
наступление. То есть, что уже говорит, что с первого раза ты ничего не получилось.
Скажу честно, не получилось с пятого.
Понятно.
Вот. В результате, значит, в историю входит брусиловский прорыв. Но не брусиловское наступление, потому что наступление провалено. Все заканчивается осенью 16-го года. При этом потери наши по результатам всей операции превосходят потери противника. Это если на первом этапе-то, где там 1,5 миллиона погиб, 1,5 миллиона вышедших из строя австрийцев, то в конце концов мы в ковельских боях мы несем жуткие потери. Одновременно, значит, идет чрезвычайное прославление генерала Брусилова. Вот в начале 17-го года вышла брошюрка, инициированная в том числе супругой, некого Адрианова, в котором написано: «Имя славного вождя русской армии уже принадлежит истории. Нет ни одного уголка в пределах обширной нашей родины, где не отозвались бы победы Брусилова, откуда не летел бы к нему благодарственный привет». Это после ковельских боев. «Им заинтересовался весь мир как поистине выдающимся человеком». В то же время вот есть воспоминания генерала-лейтенанта Соколова, который всю жизнь прослужил в 8-й армии, командовал дивизией, потом корпусом. Вот что он пишет. «Близко стоявшие к Брусилову, наравне со мной, не могли усмотреть в нем этих особенностей. Смелого полета стратегические мысли, дара быстро схватывать стратегическую обстановку, сделать дальнейшую оценку и на основании этого создать смелые и целесообразные решения». Это человек, который стоял непосредственно рядом с ним.
В предвзятости его нельзя заподозрить?
В предвзятости можно заподозрить кого угодно.
Именно.
Это никаких проблем, это мемуары. Единственное, что можно сказать, что о Брусилове абсолютное большинство вот таких вот отзывов, скажем так, нелицеприятных. В пользу Брусилова, если говорить о генералитете, ну, сказать, не о политиках, политики они, у них своя, а о генералитете, то его словословят только несколько человек, которые в основном состояли при нем.
Это вот те же самые пажи?
Абсолютно, да.
Пажи из Спасского корпуса.
Да, люди, которых, значит, объявляли предвзятыми, и, в общем, так сказать, все. Вот. Значит, Соколов, почему интересные Соколова мемуары, он служил именно в 8-й армии, он командовал дивизией, вот, его дивизию как раз, он крайне отрицательно отнесся к ковельским сражениям и к прорыву, потому что, как он потом пишет, он потерял почти всю дивизию, то есть, оно положили дивизию, то есть, гнали на немецкие пулеметы.
Вот, значит, Константин, да. А оценка немцев?
Оценка немцев, она следующая. Оценка немцев – это то, что, значит, во-первых, австрийцы – это плохие союзники.
И солдаты.
И солдаты, да. То есть это вот. И оценка немцев – мы спасли ситуацию. То есть мы смогли затянуть, и русское командование, оно, в общем, бездарное, потому что прорыв был, который ничего не дал. Вот, как позже написал, по-моему, Алексеев, если в результате успешного прорыва не удается нанести дальнейшее поражение противнику, это дешевая игрушка. А нет, просто не дешевая, слишком дорогостоящая игрушка. Я недословно это...
Ну да,
но смысл такой же, да. Соответственно, генерал Каледин, который командовал 8-й армией...
А вот, кстати говоря, да, Каледин...
Как сейчас говорят, да. Я раньше думал, что надо говорить Калягин.
Имени вот. Всегда
Калягин. А вот мне сказали, что это казачья фамилия.
Да уж, по мне, так французская.
Да. А в казачьей фамилии должно быть ударение на Калядин. Понятно. Ну, я как бы, так сказать, иду за филологами, которые мне это сказали, и спорить не имею, как бы не считаю возможным, потому что, ну, а откуда я-то знаю? Вот, и Калядин, значит, шел, положил 8-ю армию под Ковелем, но к его слову надо сказать, что он, в общем, пытался возражать, но Брусилов не слушал. В результате, правда, потом Брусилов все списал на Калядина.
Угу.
То есть нашел козла отпущения, тем более Калядин был назначен через его голову. Mm-hmm. То есть он был назначен по Николаем II, по его, так сказать, под его давлением, а Брусилов хотел туда поставить Владислава Наполеоновича Климбовского, своего начальника штаба. Вот, не думаю, что это было бы лучше, но, в общем, все. Вот, и потом в армии Калядин получил название граф Калядин Кладбищенский. Да, причем в армии имеется в виду не от большевиков, я это имею в виду,
естественно. Но вообще же ведь, если уж прозвище дает народ...
Да, это армия.
Это обычно...
Да, это армия, это офицеры.
Да, ну, это в принципе офицеры.
Это офицеры,
точно.
Да, да. Ну, а 8-ю армию практически положили. Вот, и надо сказать, что, в общем, наступление Брусилова, оно, в общем, закончилось, ну... Оно, естественно, имело определенное значение, небольшое значение, оно имело моральное значение, потому что это победа, оно имело политическое значение, потому что Австро-Венгрия была здорово подрезана, но той самой победы, на которую все надеялись, ее не было. Брусилов не очень обиделся, что ему за его наступление, за Ковель ничего не дали. А за Ковель ему действительно ничего не дали, потому что, в общем, за Ковель давать было-то и нечего. За сам прорыв за Луцкий он получил георгиевское оружие, украшенное бриллиантами. Это довольно редкая награда, всего 9 человек получило в Первую мировую войну. Но Брусилов надеялся получить Георгия второй степени. Ну, ему еще дали звание генерал-лейтенанта, там все. Вот, но Георгия второй степени ему не дали. И он очень обиделся на власть. Это вот потом будет очень интересно, что к 17-му году окажется, что все генералы, увешанные орденами, обласканные режимом, будут обижены на режим. Вот. И, значит, но, правда, тут вот в отношении как бы определенного оправдания Николая II надо сказать, что, скорее всего, ему не дали Георгия II, героя второй степени, за Луцкий прорыв, потому что предполагалось дальнейший успех. А за дальнейший успех-то что-то давать надо будет, ну, награждать надо. Поэтому сейчас дали оружие с бриллиантами за прорыв, а предполагалось, что за уже выдающуюся победу над австрийцами он получит Георгия II. Но победы не было, Брусилов обиделся. Обиделся, вот. И тут, ну, потом наступило некое затишье у нас. И тут мы плавно переходим к 17-му году. Значит, на 17-й год идут планы, Брусилов настаивает на том, чтобы главный удар дали его фронту. В общем, к этому склоняются все, потому что надо, в общем, австрийцев бить. Но, так сказать, в общем, идет обсуждение. Брусилов на коне, в том смысле, что самый популярный генерал, самый на слуху, никаких проблем нет. Вот, и тут происходит, да, значит, у него, конечно, большие связи с образованным обществом, то есть с Думой, у него все время пасутся вставки, там, и в том числе и депутаты Госдумы, которые желают, так сказать, приобщиться к победе и пообщаться с выдающимся полководцем, их привечают, то есть все очень хорошо. И вот тут начинаются события... февраль 17-го года. Ну, как бы о них говорить мы так сказать глубоко не будем, потому как мы столько остановимся...
Совершенно отдельная тема.
Да, мы остановимся только на том, в чем участвовал непосредственно Брусилов, а он как бы ни в чем не участвовал. Ну, как, он был сторонним наблюдателем, но сыграл очень большую роль. Дело все в том, что когда наступила эта критическая ситуация, Алексеев запросил всех командующих фронтами о их позиции насчет отречения Николая II. И потом эти материалы были представлены Николаю II, которые подтвердили, что, в общем и целом, армия его не поддерживает. И, соответственно, это сыграло, скажем так, наверное, более важную роль, чем манифестации Государственной Думы, потому что Николай II принял решение подписать отречение. Вот. И вот здесь возникает одна маленькая ситуация. Брусилов дал ответ, как положено, аккуратный. То есть, я, значит, слуга России... Но отречение необходимо для того, чтобы спасти страну. То есть вот позиция. Ну, и как бы, ну, позиция, в общем, так, может быть, взвешенная, так сказать, может быть, нет. Обида сквозит, но, в общем, есть. Но все, как бы, там, еще есть несколько командующих фронтами, так сказать, есть кому, великий князь Николай Николаевич, как кавказская армия командующий, Эверт, русский, генерал Сахаров, это румынский фронт. Русский непосредственно замешан в деле в отречении, Алексеев тоже, в общем, как-то связан. Эти оставшиеся трое не связаны. Совершенно. Но из этих всех трех оставшихся, двое, Эверт и Сахаров, запрашивают Алексеева, что они дадут ответ только после того, как им пришлют ответ Брусилова. И, получив ответ Брусилова, они дают примерно такой же. То есть, что Эверт, что Сахаров выжидали момент, и в случае, если бы Брусилов, вот тот момент, в принципе, судьба Николая II была в руках Брусилова. Если бы Брусилов, он не был участником заговора, ни в коем случае, никаких невозможно. Но если бы Брусилов в тот момент высказал бы идею, что типа надо к ногтю эту Государственную Думу, то и, соответственно, и Румынский фронт, и Северо-Западный фронт, они бы поддержали, скорее всего. Ну, мы тут ступаем на почву догадок, поэтому это дело неблагодарное. Но как бы мы должны это отметить, что они запросили его точку зрения и потом ее поддержали. Вот. После февраля 2017 года Брусилов продолжает быть, так сказать, широко известен. Он выступает аккуратно, ни в коем случае не позволяет себе выпадов против царя бывшего. И потом тоже, кстати, не позволял в мемуарах никогда. То есть он, правда, его супруга собирает у себя, ну как, у себя, у него, в его ставке, собирает журналистов всех изданий, и заявляет им, что а вообще-то вот вы тут вот сидите, ничего не знаете, да? А ведь генерал-адъютант Брусилов, он же всегда был близок к эсерам и социал-демократам. Вот. Естественно, все газеты наперебой, так сказать, это доводят до сведения. Брусилов это не оглашает, эти сведения не оглашает, но им их не опровергает. Он начинает выступать с точки зрения, что вот, значит, там, Россия от цепей освободилась, ну, и далее вот это вот, как называется, политическая трескотня, да, помнится, кто-то так их назвал, Владимир Ильич, по-моему, да?
Авторитет в войсках у него...
Авторитет в войсках у него очень большой, очень большой. Войска теперь включены в политическую работу, соответственно, в войска теперь поступают всякие газеты, всякие агитаторы и так далее, и так далее, что, соответственно, сопутствует росту авторитета Брусилова среди особенно рядового состава, но, надо сказать, не только рядового состава. На самом деле офицеры тоже хорошо к нему относятся. В войсках его в общем и целом любят. Несмотря на... Скажем так, генералитет его недолюбливает, потому как понимает действия его оценки и так далее, и так далее. Его, поэтому считает его непрофессионалом. Вообще, учитывая, что генералитет большей частью это выпускники Академии Генштаба, выпускник Академии Генштаба никогда не будет радоваться, когда над ним стоит не выпускник Академии Генштаба. Поэтому тут есть определенные моменты. Тем не менее, Брусилов любит очень такие вот популярные вещи, как прям приехать в часть и раздать георгиевские кресты. А это солдату всегда нравится. Ну, почему же нет? То есть вот он вот такой вот слуга царю, отец солдатам, теперь слуга временного правительства, отец солдатам. Он себе вполне позволяет такие уже избитые к тому времени политические выверты, что раньше русский солдат не знал, за что он сражается, а теперь он будет сражаться за свободную Россию, и, соответственно, вот теперь-то победы и пойдут. Это звучит очень большим диссонансом с докладами Алексеева, который становится верховным главнокомандующим, и который, неожиданно увидев, чего он в том числе натворил, вдруг начинает докладывать в временному правительству, что войска наступать не могут. То есть февральская революция свершалась, могу напомнить, под официальным лозунгом, что царский режим тормозит победу, то есть он мешает победе, и вместе с царским режимом победы быть не может. Поэтому нужно отстранить царский режим, чтобы добиться скорейшей победы над противником. Уже через два месяца Алексеев докладывает, что наступать нельзя ни при каких обстоятельствах. Армия просто разлагается со скоростью неимоверной.
И... Когда в расположении действующей армии допущены агитаторы.
Да, там... абсолютно правильно, да. И она разлагается. То есть, в общем, наступать нельзя. Лучше всего затаиться на 4 месяца и попытаться хоть фронт удержать, чтобы все это не бежало. Временному правительству это не нравится. Тем более, во временном правительстве пост военного министра после отставки Гучков занимает Керенский, который, значит, ну, так сказать, любит выступать, так сказать, набирает очки, опять-таки, про свободную Россию. То есть, ну, в общем, французская революция. Риторика, кстати, абсолютно та же. И все, значит, проходят очередные чистки командного состава, меняются командующие фронтами, армиями, корпусами, выдвигаются демократически. На своем посту остается, в принципе, только один человек, генерал Брусилов. И все говорят, что у нас падает дисциплина, что мы не войска надо держать, как лучше будет держать оборону. Только один генерал говорит, надо наступать. Это генерал Брусилов. Возникает вопрос, а что делать Керенскому? Ему нужно наступать, потому что если не наступать, то вопрос, а в чем заслуга-то демократического режима? И все становится и неизбежно, пост верховного главнокомандующего занимает генерал Брусилов. Это происходит, если не ошибаюсь, 21 мая 1917 года. И вот тут возникает ситуация, что генерал Брусилов наконец добился того, чего хотел. Он возглавил русскую армию всю. То есть теперь вот он верховный главнокомандующий. Теперь, наверное же, армия свободной России пойдет защищать. А причем, как он сказал в своем призыве, армия свободной России пойдет в бой за мир без аннексии и контрибуций.
А тогда зачем? Если без аннексии и контрибуции, ну, чего воевать-то?
Ну, так сказать, за свободную Россию. Абсолютно. Вот. Ну, учитывая, что солдат как раньше-то по долгу присяги шел в бой, так сказать, там, значит, ну, это избитые понятия, да, там, честь за родину, за царя, за отечество, там, за веру, ну, это избито, понятно, ну, ушедшая традиция. То вот теперь, вот как это, да, смело мы в бой пойдем, да, и как один умрем в борьбе за это. Вот за это он не хочет вообще идти. А Брусилов через какое-то время одумался. То есть, когда он шел на Верховного, то его победная риторика, значит, аж зашкаливала. Когда он приехал в Ставку, он начал потихоньку пытаться выгрести назад по поводу того, что, а что делать-то? Ну, воевать нельзя этим. Значит, его талантливые идеи, начинает он выдвигать, что надо создать добровольческую революционную армию, куда войдут вот преданные делу революции солдаты, которые пойдут нести на штыках, значит, свободу, в том числе и Германии. Вот, ну, как бы понятно, что когда такая ситуация, делаешь, что хочешь, то есть, в общем, попытка создать какие-то элитные части, которые ударные части. Хотя ударные части создаются, Корниловский ударный полк, мы знаем, да? То есть, в принципе, они много где создаются, вот эти ударные части. В принципе, это была не самая плохая задумка. Другое дело, что она не брусиловская, но это не важно. Она была повсеместно на фронтах, а Брусилов, как бы, так сказать, даже не пытался оседлать это движение. Но даже и поэтому это, в общем, при наступлении это сыграло роль даже на первом этапе, но очень на небольшом. Единственное, что вот потом началось вот это вот наступление, так называемое июльское наступление, значит, оно... Вот его бы как раз надо было назвать наступлением, брусиловским наступлением. Но его не назвали брусиловским наступлением, оно вошло в историю как наступление Керенского. Значит, оно было, естественно, провально. Причем провально очень капитально. Сначала был некий успех, вот распропагандированные войска вроде даже пошли в бой, но потом одумались и начали митинговать. Вот, то есть фронт начал митинговать, после этого фронт начал брататься, вот, после этого фронт начал отступать. Вот, сдали все, что смогли. Дезертирство пришло совершенно неимоверных размеров достигло. То есть сейчас на память, если там что-то, ну, порядка, по-моему, ну, больше 100 тысяч, это, по-моему, в неделю ходило. Ну, то есть, ну, все, в принципе, рушилось. Угу. Вот, и, да, естественно, Брусилов теряет пост. То есть, он был без нескольких дней, 2 месяца он пробыл на этом посту. И, в общем, не оказалось, что он абсолютно не соответствует этой должности. То есть можно еще спорить и, так сказать, там ломать копья на каких-нибудь исторических форумах по поводу того, соответствовал ли он посту командующего армией, но вот верховного или фронтом, но верховному командующему он не соответствовал категорически. Вот на этом, скажем так, военная карьера генерала Брусилова благополучно завершилась. Дальше началась его политическая и, может, историческая карьера.
Вот Сейчас новости, а после новостей Константин Залесский продолжит.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, продолжается лекция и беседа историка Константина Залесского о генерале Брусилове. Итак, генерал Брусилов с обязанностями верховного главнокомандующего не справляется. Его отправляют в отставку.
Ну, там почетный пост. Консультант при временном правительстве, ну, сказать, ничего не значащий. Угу. Вот. И он уезжает в Москву. Не в Петербург, он в Москву, он, потому что у него там квартира, ну, он там жил. Вот теперь мы можем на несколько минуточку остановиться. Зачем? Мы давайте тогда все-таки подведем итог военной деятельности генерала Брусилова. То есть, вот, как бы, может показаться слушателям из нашей передачи, что вот совершенно бездарная, никчемная личность. Да? Может быть, это я так получилось, я этого не хотел.
Вот. Конечно.
Надо сказать, что.
Да, типичный царский генерал. Да, вот, по...
да. Он генерал. Причем генерал...
Типичный царский генерал, вот как карикатурный образ царского генерала.
Но он на самом деле... Есть еще один очень большой момент, который мы ранее не затрагивали. И который в общем и целом позволяет оправдать очень многие поступки генерала Брусилова. Дело все в том, что в образе любого полководца, именно полководца, не просто военачальника, а полководца, того же Наполеона, того же там, Александра Македонского, того же, кого бы то ни было, там, герцога Мальборо, есть одна особенность, которую все признают, и никто не может объяснить. Это военное счастье, военное везение. Потому что очень часто мы видим какого-нибудь полководца, который... Ну вот, ну ничего в нем нету. А вот ему везет. Вот он ведет полки, и ему военное счастье. А бывает, что вот военачальник, вот все у него есть. Вот никаких претензий к нему быть не может. А не везет. И вот это вот счастье, военное счастье и харизма, это было то, чем в полной мере обладал генерал Брусилов. И благодаря этому счастью он достигал вот этих вот побед. Счастье, харизма, так сказать, все. Сам себя он ни в коем случае никогда не ставил в ряд с Наполеоном. Никогда. Он говорит, что а вот если бы на моем месте оказался Наполеон, он, наверное, сделал бы больше. Угу. Есть у него такие записи. То есть, в общем и целом, надо сказать, что на фоне всех остальных генералов, в общем и целом, генерал Брусилов смотрелся вполне достойно и был самым удачливым генералом Первой мировой войны в русской армии. Вот это вот как мы должны сделать вывод и отнюдь не закрашивать его черными красками. Да, в этом отношении большую роль сыграла пиар-компания, которой он и сам проводил, и его супруга активно занималась. Да, он часто поступал очень популистски, именно другие генералы, наоборот, считали это ниже своего достоинства и от этого отстранялись, причем демонстративно. Вот мы к этому не имеем никакого отношения, армия выше вот этого всего. Вот он этого не считал, и он это использовал, хорошо это или плохо, не нам судить, но тем, может быть, время такое было, как говорится, да? Но вот в общем и целом ушел в отставку он, несмотря на поражение, несмотря на что, он ушел человеком авторитетным, человеком, которому верят, человек, который за собой может повести. Вот это очень важный момент. То есть, несмотря, вот, например, был, как мы уже несколько раз упоминали, генерала Эверта, командующего Северо-Западным фронтом, который, в отличие от Брусилова, имел колоссальный опыт штабной работы, окончил, естественно, Академию Генштаба, участник русско-японской войны на штабных должностях, то есть опыт руководства войсками в военных действиях имеет. Человек, которому, вот мой очень хороший знакомый военный историк Максим Оськин оценивает, что его инструкции – это вершина генштабистского творчества, то есть настолько все выверено. Вот. И можно перечитать дальше, дальше и дальше положить. Но вот не поведет он, не мог он вести за собой войска. Вот не мог. Да, он мог рассчитать все вот до последнего момента. То есть, и он сидел и рассчитывал все это до последнего момента. Но повести войска в бой.
Это как говорят в киноклассике, хороший ты мужик, но не орел.
Вот, да, абсолютно правильно, да. Вот, хороший мужик, но не орел. Вот, лично честный, благородный, все хорошо, но не орел. Вот. А вот здесь орел. Причем, значит, Брусилов, наверное, единственный из всех командующих фронтами, любил ходить в черкеске. В такой вот с газырями, то есть, вот, ну, сложно сказать, какой, наверное, все-таки кубанской скорее, но она просто защитного цвета, поэтому трудно определить. Вот, но вот именно с газырями, простая черкеска, наборный серебряный поясок, папаха. Значит, он до последних дней, он всегда он оставался великолепным кавалеристом, он был очень такой суховатый, стройный, высокий, ну, в общем, то есть, вот, ну, идеальный кавалерийский генерал. А если в черкеске, еще это значит инородный. Потому что в черкеске он часто без погон. Совсем, так сказать, свой. Вот. Ну, то есть, вот образ, в общем, образ очень привлекательный. Остальные все, ну, так сказать, там, у него усы большие закрученные, так сказать. Ну, такой вот рубака-парень. Вот. А другие все там, ну, как-то, ну, Эверт такой мужиковатый, с бородой. Значит, русский, невысокого роста, такой худенький, ну, на мой взгляд, немножко замухрышистый, вот. Генерал Сахаров, ну, в общем, никакой. А, да, великий князь Николай Николаевич, да, тут хоть никаких претензий, но великий князь, ему можно. И он тоже высокий, стройный, худощавый. То есть, вот, в общем, таких публика любит. А, тем не менее, значит, естественно, его отстраняют. А, отстраняют, между прочим, причем еще и потому, что, опять-таки, я выскажу свою точку зрения, возможно, кто-нибудь с ней может не согласиться, у меня создалось впечатление, когда я занимался событиями 17-го года, что Керенский задумал устроить вот ту самую так называемую корниловскую авантюру, чтобы взять армии под полный контроль. Брусилов для этого категорически не подходил. То есть представить, что Брусилов может затеять какую-то игру против временного правительства, ни при каких обстоятельствах. Он был слишком политизирован и слишком популярен, чтобы это делать. А Корнилов, вот он пошел на пролом, куда его пошел туда, куда его направил Керенский. В результате Керенский получил полный контроль над армией в сентябре
17-го. Свалил все на Корнилова.
Свалил все на Корнилова.
Но все не посчитал же ведь.
А он не считал, он политик.
Он
взял контроль над армией. Он считал, что это самое главное.
Ну да.
То есть он добился того. Угу. Керенский создал директорию. Он фактически стал чуть ли не, его, в принципе, это можно назвать диктатором, но какой-то диктатор, не орел.
А какая у тебя конкретная власть?
Да, вот, но контроль над армией, из армии удалены вообще все, кто может хоть что-нибудь ему противостоять, все под контролем, все хорошо. Да, большевики усилились. Не все сразу, Ну, и Брусилов, значит, теперь, значит, мы вернемся к нашему Брусилову. Вот, значит, харизматичный, популярный, не растерявший популярность, потому что не удалось на него свалить. Когда его сняли, наступление еще не кончилось. И поэтому окончание наступления уже на Корнилова повесить было нельзя, потому что он только пришел. Соответственно, наступление Керенского, и все. За все отвечает министр-председатель. И верховный главнокомандующий уже с сентября. Вот. А Брусилов, сохранив свой авторитет, свое имя, он удаляется от дел, дает интервью аккуратные, очень аккуратные, то есть не показывает, что он ни в коем случае не вступает в конфликт с правительством, и живет, восстанавливает силы после там, тяжелых будней трудовых. Происходит Октябрьская революция. Он демонстративно занимает нейтральную позицию. То есть ситуация в том, что Москва в общем контрреволюционна. В каком смысле? Там, естественно, есть сильные большевистские отряды, но те офицеры, которые оказались в Москве, в общем и целом это офицеры, настроенные монархически, ну или как минимум антибольшевистски. Им, в общем, юнкеры, в том числе юнкера и так далее, и так далее. Им, в общем, нужно знамя. Знамя живет в Москве, но категорически не хочет ни в чем принимать участие. Соответственно, в общем, бои идут, Брусилова никто не трогает, но к нему в квартиру влетает снаряд. Вот, шальной. Ну, били, на самом деле, по штабу Московского военного округа, а он, у него недалеко квартира была. На самом деле, там у них у всех квартиры были. То, что у меня прадед, который служил в штабе Градецкого корпуса, у него квартира была в начале нынешнего Калининского. Угу. Большого Арбата. Не его. Снимал, естественно. Угу. Там до штаба пешком 15 минут. Тоже никто далеко.
Да, и тут же еще Александровская, Юнкерская.
Да. Все рядом. Все вот как... Соответственно, у него там тоже вот недалеко было. И вот когда там стреляли не то по Кремлю, не то... То шальной снаряд влетел. Никто не пострадал, кроме Брусилова. То есть там было человек 10 в квартире, народ был. В общем, осколком ему в ногу попало. Возможно, все-таки, ну, возраст определенный уж был, так сказать, сколько уж ему-то уж, наверное, за 60 там, наверное, нет? Сколько там? Не, наверное, даже совсем за 60. Значит, это будет 13-й плюс 4. Да, это уже, наверное, так хорошо под 70. Угу. Вот. Сейчас еще раз, давайте так, потому что он, посчитаем, 53-го года.
47 плюс 17.
64 года. Вот. Ну, может быть, как бы, знаете, кости плохо срастаются, так все. Ну. То есть, в общем, ранение тяжелое получилось. Ну, естественно, не угрожающее жизни. Но госпиталя, в общем, так сказать, все. Вот. И на следующие 3 года, то есть, скажем так, на 2,5 года, до мая 1920 года, Брусилов, в общем, занимает совершенно нейтральную позицию. К нему постоянно обращаются белые, призывают его либо взять на себя там руководство, либо просто присоединиться, либо хотя бы призвать в узких кругах офицеров ехать на юг. Ну, то есть все время. Он категорически ничего не приемлет, он занимает демонстративно нейтральную позицию. Его все время пасет ЧК, потому как дело очень опасное. То есть, если Брусилов поднимает белое знамя, в общем, проблемы возникают. Особенно учитывая смерть Алексеева и Корнилова. В общем, как бы по сравнению с Деникиным, он явно в выигрышной ситуации. Ну, несравнимые фигуры. Да? Вот. Хотя у Деникина по роли, по иронии судьбы, тоже есть георгиевское оружие с бриллиантами. Да. Так сказать, он получил.
Так он же, Деникин же, он из этих, из простых, по-моему.
Совсем, да? Из простых.
Совсем из простых.
Совсем из простых, да. Ну, не совсем, все-таки отец у него выслужился в офицеры, но выслужился из рядовых.
Из совсем.
Совсем рядовых, да. И он не обладал никаким личным состоянием вообще. Брусиловы были сами по себе, в общем, не то чтобы совсем бедные, mm-hmm. не богатые, но вполне с достатком, скажем mm-hmm. так, семья. Я имею в виду не зарплата, не жалование.
Да, свое состояние.
То есть были, в общем, они были довольно обеспеченными людьми. Вот. Но, в общем, он несравним, конечно. И ЧК его там, то, значит, его там на 2 месяца на гупвахту посадят, да, ну, Московского округа, так сказать, то, значит, его под домашний арест.
Ну, в общем, строго, но уважительно.
Уважительно, то есть в каких-то вот в застенке да, режима да, да, там да. нету. Вот. Но, значит, все время контролируют, пасут, в общем, все. Понять ЧК можно, это все. Вот. Но через какое-то время, в общем, все успокаивается, потому что видит, что Брусилов еще занимает крайне нейтралистскую политику. То есть проводит политику, то есть не выступает ни в поддержку большевиков, ни в поддержку белых. Ну, главное, что не выступает в поддержку белых, как говорится, это устраивает большевиков. Ну, скажем так, возможно, все-таки дает знать нога, он до конца жизни уже с палкой. Угу. То есть, в общем, вот показывает, насколько, в общем, ранение было довольно серьезное. Вот. Значит, и вот дальше начинается. В мае 1920 года начинается еще один очень интересный период жизни генерала Брусилова. Напомню, пажа, сына генерала, генерал-адъютанта Его Величества, кавалера ордена Георгия Третьей степени, георгиевского оружия с бриллиантами и так далее, и так далее.
Легче, наверное, перечислить, да, чего у него чего не было.
Да, да, и так далее, и так далее, и так далее. Верховного главнокомандующего Временного правительства и так далее, и так далее,
и
так далее.
И... Ни в чем не запятнанного.
Ни в чем не запятнанного, совершенно ни в чем не запятнанного, отказавшегося слушать призывы белого движения и так далее, и так далее. Считавшего за нейтральную позицию и так далее. И вот вдруг, значит, 1 мая 1920 года он пишет письмо. Он пишет письмо на имя Раттеля, или Раттеля, да, это начальник Всероссийского главного штаба. Письмо опубликовано через неделю в ведущих газетах страны, где он пишет, что хочет предложить новой власти свое сотрудничество. То есть 3 года, 2,5 года тишина и сотрудничество. Сотрудничество в том, чтобы объединить все силы на войну с Польшей. Потому что в этот момент как раз идет советско-польская война. То есть не с белым движением. Не с белым движением, то есть не гражданская война, а вот под угрозой внешней агрессии он считает, что вот он должен поддержать действующую власть, потому что вот она борется с иноземным захватчиком.
Ну да, так ведь и в Тихом Доне Мелехов командует эскадроном на советско-польском фронте, и про него говорят, Григорий из боя вообще не выходит.
Да. Вот. Ну, на самом деле Шолохов, естественно, учитывал вот это вот. Брусиловское выступление-то. Угу. По-моему, даже чуть ли не вспоминал об этом. Что, значит, что это связано вот с этим названием. То есть вот этот поворот в карьере Мелехова, он как бы вот не просто так сделан, а сделан, исходя из, так сказать, чтобы показать вот этот процесс. И, значит, скажем так, это сразу вызвало очень положительную реакцию. Причем надо сказать, что, соответственно, главную роль играл, естественно, Лев Давыдович Троцкий, потому как это он контролирует армию. Троцкий увидел в этом сразу чрезвычайно важную вещь. Он увидел возможность для агитационной кампании, пропагандистской кампании. Надо сказать, что никто, в общем, Брусилову ничего давать не собирался. Брусилов, нам очень сложно сказать, что думал Брусилов. У нас есть его мемуары, первый том, у нас есть его мемуары, второй том. Возможно, мы позже об этом, если у нас останется время, об этом еще поговорим. А с этими мемуарами существует ряд проблем, мы не можем им уж совсем уж верить, потому что там есть проблемы и с авторством, и много с чем. И вот здесь, как в общем и целом, сам потом Наврис Брусилов, он якобы считал, что ему дадут возможность возглавить русскую армию, и он превратит вот эту большевистскую армию в армию русскую, то есть не то, что белая армия победит красную и, значит, установит старый режим, а внутри красного режима армия, значит, вот установит демократию. Ну, в общем, вот если не сказать политический дилетантизм или инфантилизм, то как бы просто уважить его, просто хотелось бы больше уважать Брусилова, да? Вот. Тем не менее, значит, образуется особое совещание по вопросам увеличения сил и средств для борьбы с польской контрреволюцией.
Звучит прям как вот...
Прям вот, да, ужас звучит, да? Вот. Председателем которой становится Брусилов. Туда включают еще порядка 9 генералов, которые под рукой оказались, и еще 4 комиссаров. Ну, все, следить надо, конечно. Вот. Об этом газеты трубят, прям вот уж ну, совсем трубят. При этом, значит, очень интересно, что 7 мая, когда в «Правде» опубликовано вот и письмо Брусилова, и объявление о том, что создано особое совещание, в этот же день Троцкий пишет записку, ну, вот, так сказать, с разъяснением, где пишет: «Создание особого совещания было понятно некоторым как создание нового командного аппарата, притом коллегиального характера. Разумеется, ни о чем подобном речи быть не может». То есть никто ничего никому не собирался позволять. Значит, позже в своем втором томе воспоминаний есть такая фраза Брусилова: «Вот архаровцы, у меня душа разрывается за Россию, а они жонглируют моим именем на весь мир». Вот, проблема, что, возможно, это не его слова, но как бы вот они обозначены. И его имя начинает очень активно использоваться. Значит, выпускается воззвание, воззвание ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились. Оно опубликовано в мае, уже 30 мая, в «Правде», где Брусилов призывает всех как офицеров, которые служат в белой армии, так и офицеров, которые нигде не служат, поступать в Красную армию, чтобы противостоять захватчику. То есть, причем в данном случае Брусилову дают возможность в этом воззвании написать такие слова, не знаю, писал ли он, которые, в общем, ну, как-то не положено писать в газете «Правда», да, опубликовано в газете «Правда». Что значит такое? А зачем против Польши, да, которая хочет отторгнуть от нас земли, с исконно русским православным населением. Вот большевики-то озаботились православным населением, да? Значит, забыть свои, что надо объединиться со всем, чтобы выступить против внешнего врага, и забыть, чтобы не забывать свой родной русский народ и не загубить свою матушку Россию.
Вот. Правде.
Правде. Mm-hmm. Правде. Значит, ну, да, вот, и вот эта ситуация, она как бы, значит, скажем так, в белой армии это воззвание не дало результата. Деникин, сразу скажем, Деникин, конечно, критически относится к генералу Брусилову, но он пишет, он в своих мемуарах написал: «Вероятно, нет более тяжкого греха у старого полководца, потерявшего в тисках большевистского застенка свою честь и достоинство, чем тот, который он взял на свою душу, дав словом и примером оправдание сбившемуся с пути офицерству, поступившему на службу к врагам русского народа». Ну, опять-таки, будем честно учитывать, что Деникин, он не только генерал, он все-таки, как бы он ни заявлял, что он не политик, он все-таки он политизирован, он все-таки глава белого движения, руководитель белого движения, поэтому к его словам нужно относиться, конечно, аккуратно. Но, в общем и целом, на призыв Брусилова отозвалось немного в белой армии. Угу. То есть, возможно, нейтральный, кто-то, так сказать, на это купился, но в белой армии нет. И с этого момента крайне резко ухудшилось к нему отношение. Да, так сказать. Потом в белой эмиграции оно будет вообще никаким. То есть, ну, очень-очень плохим. Что же подвигло Брусилова на это? Очень сложно все сказать. Надо сказать, что прежде всего отметить, что это совпало со смертью его сына. Его сын погиб. Очень много версий. Ни одна не подтверждается досконально. Одна из версий, которая муссировалась печатью, что он воевал в Красной армии, ну, он действительно воевал в Красной армии, он воевал в рядах Красной армии, был захвачен белыми войсками и расстрелян. Конкретно говорилось о дивизии Дроздовского.
Угу.
Другая версия говорила, что он перешел на сторону белых, был схвачен красными и расстрелян. Третья версия говорила, что он просто воевал в составе Красной армии, он воевал в составе Красной армии, и погиб в бою. То есть, разные. Вариантов бесконечное количество, какое, неизвестно, в общем, даже точная дата не особо известна. Но, тем не менее, Брусилов все-таки сын единственный, как бы обидно. Вот. И здесь вот с этого момента Брусилов попадает, скажем так, вот в определенную зависимость от новой власти. Да, естественно, ему сразу дают все блага, так сказать, там, паёк, охрану, машину, ну, все дали по тексту.
Ну, это по тем временам, да, царский жест, паёк.
Да паёк нет, ну а как же, всё-таки вот, председатель. Очень скоро это совещание, вот с этим длинным красивым названием, его быстро-быстро переделывают в особое совещание при главкоме. Звучит значительно более серьезно. Прав нет, это абсолютно никаких. Плюс возвышается статус главкома. Ну, если при нем совещание во главе с самим Брусиловым, наверное, значит, и главком Каменев Сергей Сергеевич, он, значит, видимо, наверное, тоже серьезный человек. Вот. И вот потом начинается самая, скажем так, неприятная ситуация, которая связана с Брусиловым. Это вся вот эта вот история с тем самым воззванием к офицерам армии Врангеля. История этого воззвания такова, что было 12 сентября 2020 года, было опубликовано в «Правде» к офицерам армии барона Врангеля воззвание, в котором говорилось, что все офицеры, которые сдадутся в плен и не уедут в эмиграцию, всем им будет гарантирована жизнь, свобода, поступление на прощение. А позже еще была добавлена возможность уехать за границу, кто хочет, пожалуйста, никаких проблем. И там стояли подписи, в том числе Брусилова. Позже Брусилов, то есть, опять-таки, не позже, вот во втором томе, в том самом втором томе мемуаров, Брусилов напишет, или за Брусилова напишет: «Если бы я не был глубоко верующим человеком, я бы покончил жизнь самоубийством, я впервые столкнулся с такой изуверской подлостью и хитростью». Вот. То есть он говорит, что его подпись поставили. Но, на мой взгляд, это не играет никакой роли. Потому что если его подпись поставили, он же был кто? Председатель особого совещания. Ну, к моменту этому уже она практически была расформирована. Но, тем не менее, он отдал себя в распоряжение новой власти сознательно. И поэтому, если его фамилия была для этого использована, это значит, что она была использована. Да. И его желание в данном случае не играет никакой роли.
Продолжим после новостей.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция и беседа историка Константина Залесского о генерале Брусилове.
И вот мы подошли к, скажем так, самому последнему эпизоду. Это публикация «Воззвание к офицерам армии Врангеля», под которой стояла в том числе подпись Брусилова. Ну, не только его, там была подпись Калинина, Ленина, Троцкого, Каменева, ну, Каменева, того, который главком. СС, Сергей Сергеевич.
Да, Сергей Сергеевич. Да. Да,
вот.
Да, да.
Значит, и там было названо, что сдавайтесь, вы не понесете кары.
Угу.
В этом воззвании стояла дата, то есть это был ультиматум, то есть можно было ответить, не ответить. Врангель, естественно, не ответил, но потом в своем приказе Фрунзе подтвердил уже абстрактно, что кто сдастся, тот
того пощадят.
Ситуация заключалась в том, естественно, об этом не знал Брусилов, но уже 20 сентября... Ленин заявил Фрунзе, что главное заключается в том, чтобы не допустить зимней кампании. Нельзя допустить бегство Врангеля из Крыма. Разгром надо закончить в декабре. Вот это была задача поставлена. Mm-hmm. И, значит, и сразу же в октябре Троцкий начал разрабатывать, запросил штаб Южного фронта, не считаете ли вы целесообразным, издать с нашей стороны приказ о поголовном истреблении всех лиц врангельского комсостава, захваченного с оружием в руках. То есть... Ответ был, что публиковать не будем, но приказ таковой будет.
Угу.
То есть, в общем и целом, тут была заброшена очередная пропагандистская штука. Некий поручик появился, который бежал якобы из Польши и объявил, что русские генштабисты, там, эмигранты, ну, которые в польской армии там были, что вот они ждут, что будет образована Крымская армия во главе с генералом Брусиловым, которая станет на сторону, естественно, ну, большевиков и замирит Россию, то есть прекратит братоубийственную гражданскую войну. Это Брусилов очень обрадовался этому, так сказать, сказал, что вот то, что надо, значит, все. То есть уже начал там, пошил себе, значит, там.
Галифе. Революционный галифе. Да.
Вот, ну, в общем... Естественно, никаких последствий это не имело, ничего, но был сделан ряд шагов, и в результате получилась, скажем так, очень неприятная вещь. Дело все в том, что когда были эти призывы к офицерам армии Врангеля, причем в последнем приказе Фрунзе говорилось, что те, кто... И еще в одном воззвании, но уже без Брусилова, говорил, что... Если армия капитулирует, то всем будет дана возможность эвакуироваться за границу. Фрунзе потом подтвердил это, и в результате никто не собирался исполнять этих обещаний. Наоборот, туда были специально направлены заранее дополнительно порядка 1500 чекистов с задачей поиска, выявления и так далее, и так далее, и так далее. Были направлены туда Белла Куна и Землячка, тоже с конкретными заданиями.
Да, но, извините, да. У нас тут был Саша Колпакидин, да. Он об этом говорил. Да, у него здесь была об этом лекция. Да. Вот мне кажется, что очень многие истории вот той поры, во-первых, ожесточение гражданской войны, которого никто не может отрицать.
Конечно.
Вот. А вот только что мы с вами обсуждали.
Мы в данном случае говорим не об ожесточении гражданской войны, это само собой. Мы говорим о генерале Брусилове. Вот в чем вся штука. Вот дело все в том, что значительная часть вот в этой ситуации, когда, в общем, все рухнуло у белого движения,
да, конечно.
В этой ситуации довольно многие. Естественно, они не верили ни Ленину, ни Калинину, да, там, Но фамилия генерала Брусилова на них сыграла определенную роль.
То есть она оказала все-таки влияние.
Оказала, да. Дело в том, причем именно оказала. То есть был бы это призыв генерала Брусилова, когда белые войска наступают на Москву и взяли Ростов, никакого вообще, никто бы не заметил. А вот здесь, когда у тебя вариант либо на пароходе...
Непонятно куда,
да, в Турцию, между прочим, как минимум. Вот, либо возможность тебя прощения и службы в Красной Армии, или там, ну, ты где, ну, офицеры люди образованные, там, ну, инженером пойдет, ну, сказать, угу, вот. Угу. То есть, в общем-то, работа есть в стране, тем более разоренной. Вот, и многие, вот для них это было очень важный момент. А... Суть была в том, что выполнять это никто не собирался. И, опять, это не вина Брусилова. Вина Брусилова в том, что он дал свое имя для этого. И вот после этого отношение к нему стало
совсем плохим.
Причем,
а ведь у него же был выход просто никуда не лезть.
Да, конечно, абсолютно.
Стать обычным штатским обывателем. Да. Никто бы его не тронул.
Конечно, не тронул бы. Ничего бы не было, в том-то и дело.
А он полез в очень жестокие игры взрослых дядей.
И здесь
дядей.
Уже никто не стал, не будет разбираться, знал, не знал, что под последними приказами нет его подписи, что, естественно, он не знал о том, что там, значит, разрабатывается инструкция о этих истреблениях и так далее, и так далее. Не знал он этого ничего. Это уже никого, в общем, не волновало. На самом деле, к этому моменту Брусилов уже был отыгранной картой. Особое совещание расформировали. А зачем оно нужно? Самому Брусилову дали пост, как же она называлась-то, значит, он назывался, он был начальник управления инспектора РККА, то есть он инспектор кавалерии РККА, а до этого был еще, по-моему, главным советником при командующем кавалерии РККА, то есть вот такой вот. Угу. Обычно у нас в исторических справках о нем называют это, что он был главным инспектором кавалерии РККА. В принципе, это правильно, но просто это не точное название должности, но по сути это ничего не значащая должность, человек, который занимается инспектированием кавалерийских соединений на предмет их боеготовности, подготовки, ну, так сказать, в общем... Ну, скажем так, да, это важная должность во всех войсках, но она бесправная, то есть она не командная должность.
Консультант.
Ну да, консультант, да, в общем, консультант. Да, в общем-то, и то он долго не продержался на этой должности, и уже в 24-м году его назначили состоять для особо важных поручений при РВС РККА. Угу. Это, в общем, вообще ничего. То есть это почетная отставка, и, сказать, ну, в общем, она ничего из себя и не значит. И вот здесь мы можем сказать, что, в общем, вот эта вот ситуация с Брусиловым, она сыграла с ним не очень, так это, естественно, злую шутку.
Угу.
Значит, он честно при этом всем пытался... вызволить из тюрьмы своих бывших подчиненных. Ну, в общем, никого мнение Брусилова не интересовало. Генерал Личицкий, командующий 9-й армией, умер от голода в тюрьме. Он начал голодовку и умер в тюрьме. То есть, в общем, разогнали всех его подчиненных. Защита Брусилова никого не спасла. То есть, он ничего не смог сделать. И он, в общем, никому не был нужен. Тем не менее, его под поручительство Фрунзе, выпускать за границу, конечно, Брусилова никто не собирался, но под поручительство Фрунзе его отправили лечиться в Карлсбад, то есть в Карловы Вары, да, в 25-м году. Он туда съездил, причем поехал с супругой. Супруга, надо сказать, вот мы о ней давно не говорили, в этой передаче мы вообще о ней не говорили, да, надо сказать, что супруга не то, что советскую власть не приняла, а вот это мягко сказано, то есть она ее на дух не переносила. И все время пыталась подбить мужа на отъезд. И вот они вдруг отправились в Карловы Вары. Ну, у него Брусилов все-таки уже возраст, и нога все-таки ранение беспокоит, да? А это как раз воды, то есть успокоительное все. Вот за казенный кошт, опять же, все, так сказать, на хорошо. И вот Брусилов как раз, ну, или его жена, начали вентилировать ситуацию. Они не смогли остаться в Карлсбаде. Настолько негативная была реакция всей русской эмиграции, что оставаться в эмиграции было, ну, абсолютно не с руки. То есть, ну, Да и не дали бы разрешения, скорее всего, бы не дали чешские власти, потому что Чехия-то в Праге тогда была довольно крупная диаспора русской эмиграции.
Да.
Причем, мало того, там в чешской армии, в чехословацкой армии были на командных постах, в том числе генерал Войцеховский, так сказать, там были представители белого движения. Причем в основном, правда, колчакской армии, но были. То есть, в общем, там отношение, конечно, было, ну, отрицательно. И он вернулся. То есть они вернулись, и вот на следующий год, уже в 26-м году, в 17 марта, он скончался. Вот. И вот теперь нам стоит еще сказать, что как бы судьба Брусилова, она не остановилась на его смерти. То есть, все-таки он довольно такая личность, отнюдь не проходная, это личность все-таки довольно крупная. И вот это с чем связано. Связано это с его так называемым эпистолярным наследием и отношением к нему в связи с этим эпистолярным наследием в нашей стране, то есть в Советском Союзе, а потом уже и в современной России. Дело в том, что он написал мемуары, первый том, который, ну, естественно, подвергся определенной цензурной правке.
Ну, редактуре.
Редактуре, да, редактуре, да. И он был издан уже после его смерти, там, в 29-м году, но, сказать, получил очень хорошую прессу, получил очень хорошее распространение.
Советская Россия.
Советской России. Угу. Значит, Брусилов занял свое место как самый выдающийся полководец Первой мировой войны. Сказать, очень положительно его оценивала советская историография. Все было, как сказать, очень, очень прилично. Да, хоть кто-то должен остаться из Первой мировой войны, но нельзя же всех-то забвению предать. А тем более умер вовремя, так сказать, все, никаких проблем. Вот. А надо сказать, что супруга его уехала за границу.
И ей никто не препятствовал.
Нет, ей никто, ну как. На самом деле, в середине 20-х годов, ну, после окончания гражданской
войны, да.
Довольно много людей из людей первого эшелона уехали в эмиграцию. Им нужно было не быть врагом советской власти.
То есть вот
врагов не выпускали. А вот адмирал Григорович, он уехал, причем он не уехал, типа, в командировку и там остался. Нет, он получил разрешение на эмиграцию.
То есть он никакой не возвращение.
Да, нет, он получил разрешение на эмиграцию, уехал, все. Он не принимал никакого участия ни в чем. Просто потом подал, значит, отпустили. Ну, другое дело, что Брусилова, конечно, не отпустили бы, даже если бы он не принимал ни в чем участие. Да. Хотя вот выехать на лечение и там остаться, в принципе, это вариант возможный. Был бы. Ну, опять-таки, это мы в области фантастики выходим. Вот, значит, ну, супруга уехала. И тут оказалось, что в 25-м году, то есть вот когда был Брусилов в Карлсбаде, он надиктовал ей второй том своих мемуаров. И Малтон, то есть он записан ее рукой и подписан им, то есть он скреплен его подписью. И мадам Желиховская, в смысле мадам Брусилова, не стала везти это в Москву. Она оставила это там, в Праге, в Чехословакии. Mm-hmm. И когда она уехала за границу, в конце концов эти материалы попали в пражский архив русской эмиграции. И вот где-то в районе начала войны они были опубликованы. Там развелся скандал. Причем во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, фамилия Брусилова используется советской пропагандой. Это абсолютно логично и нормально.
Конечно, конечно.
Типа самый известный военачальник.
Он их еще тогда бил.
Он дождь тогда бил, знаешь. Все. И вот тут начинаются проблемы, потому что немцы начинают запускать отрывки из дневников. А отрывки из дневников резкие, крайне резкие. Причем с личными нападками на Владимира Ильича Ленина.
И на Троцкого, я думаю.
На Троцкого это неинтересно нам. На Троцкого нападай и, пожалуйста, сколько
хочешь. Да, вообще-то да, да.
А на Фелиса Эдмундовича Дзержинского, да, что там вот кровавый там палач, в общем,
да.
На советскую власть, вот, в общем, завиральные идеи по поводу вот возглавлю, типа, там, старую русскую армию и, значит, освобожу
Москву,
вот. И, значит, соответственно, после окончания войны пражский архив переходит захвачен советскими войсками, он у нас в стране, он распылен по нескольким архивам, но, так сказать, существует, вышел лет 10 назад, вышел, может быть, позже, вышел каталог этого архива у нас, и можно найти, где находится эти материалы, то есть сейчас, сейчас он, естественно, доступен, очень все нормально. Вот, и, соответственно, все получили доступ к этим мемуарам, вот, и тут, значит, в общем, звезда генерала Брусилова в советской историографии закатилась. Причем закатилась быстро и сразу. Был немедленно, значит, изъят художественный роман. То есть не изъят, он был подвергнут товарищ дружеской критике за низкие, низкое художественное качество. Естественно, изъят из продажи. А публиковавший, готовишься в этот момент, сборник, посвященный генералу Брусилову, был немедленно закрыт.
Это год?
Это 48-й. А, вот, чё, вот что три года ждали, я не могу вам сказать, но вот в принципе
руки была масса других дел.
Да, вот, значит, вот 40... И начали его из историографии
выметать.
То есть, вот, то есть в Первой мировой войне не было ничего светлого. Раньше был Брусилов, теперь нет ничего светлого. Вот. А, ну, правда, надо сказать, ради исторической истины, с этого момента... Очень активно, значит, стали забывать брусиловский прорыв, стали, наконец, его называть луцким. Ага. Нет, нет худа, как говорится, без
как
дома.
Как говорил этот Остап, когда встречает брата лейтенанта Смита, говорит, узнаю брата
Вася. Да. Да, вот, да. Значит, стали это все вырубать. Вот, и здесь, да, но мемуар-то у нас не публикуется, то есть сравнить-то не с чем. Угу, угу. Вот, но потом, значит, Иосиф Виссарионович благополучно уходит в мир иной. В общем, никому дела-то до особо до генерала Брусилова нету. Ну, что, ну, в 26-м году умер, ну, не любил советскую власть. Ну, и кто ее любил,
все слово говоря. Да.
И проходит там определенное количество времени, и наши военные историки, в том числе Растунов, как считалось, ну, хотя наш был ведущий, он военный, причем историк, то есть военный. Военный, в смысле, он в погонах. То есть это как бы дополнительный очень такой стимул. Они все-таки начинают делать, предпринимать определенные меры по, ну, слово реабилитация здесь неуместно, но, скажем так, по восстановлению имени генерала Брусилова.
То есть... По восстановлению объективной исторической реальности.
Да, да. Правда, для изучения, для восстановления объективной исторической реальности они объявляют второй том подделкой. Вот, потому как, значит, здесь вот надо немножко сказать об этом втором томе. Значит, с ним действительно очень странная вещь, потому что сейчас-то он сейчас опубликован, все уже опубликован, и сейчас до сих пор нет консенсуса между историками, и поэтому принято говорить так. Второй том мемуаров, приписываемый генералу Брусилову.
Так вот, а вы, аккуратно. Константин, как историк, вы считаете это правильное определение?
Да. Знаете, сейчас я объясню, почему. Я не по поводу того, что он написан рукой Брусиловой, потому как, ну, пожилой человек почему диктовать не может. Ну, что, собственно. Тем более он завизировал. Дело все в том, что вот сейчас он опубликован, и вот сейчас, совершенно недавно, впервые были изданы двухтомник записки Надежды Брусиловой. Они такие, они сумбурные, отрывочные. Вот, но вот когда читаешь это все, честно говоря, я не мог отделаться от мысли, что все это очень похоже по изложению текста, то есть вот по написанию.
Первый, второй тома, да?
И записки Брусиловой тоже. То есть, возможно, опять-таки, возможно, как бы она редактировала работы мужа. Что, в принципе, логично, она же все-таки профессиональный журналист. Да, да, да. То есть я, как бы, так сказать, знаю много, у меня есть много знакомых, которые, так сказать, историки, а вот жена у него филолог, вот она, и, значит, там, естественно, ему подправит что-нибудь, ну, потому как специалист. Возможно, она вносила определенную правку. Возможно, когда он ей диктовал, она писала не, она не этот самый, не стенографист, да, а писала как...
То есть видеозаписи не осталось.
Видеозаписи не осталось. Вот. И то есть ее вклад... В эти мемуары он есть. Определить его долю невозможно.
Невозможно, конечно.
Абсолютно. То есть, потом, второй момент. Уж больно ей хорошо пошли второй том мемуаров. Она явно хотела найти свое место в русской эмиграции. Потому что если она будет просто женой вот того генерала Брусилова, то там как-то с местом в русской эмиграции плохо. А если сказать, что вот человек-то был, ну, ошибся, да?
Да.
ну, ну, шутя,
сбилась. Но я-то всегда сохранял чистоту и святость.
Да, сбилась с верного пути, да. Вот, а значит, здесь вот, и вот мемуары, вот они, понимаете, как бы подразумевается, что Брусилов, он более политкорректен.
Mm-hmm.
То есть вот первый том мемуаров, опять-таки, если бы он хотел, условно говоря, просто лечь под советскую власть, то там можно было про Николая II написать много-много-много хорошего.
Конечно.
Он не написал ничего. И это его позиция, потому что, сами понимаете, что в большевистской редактуре никто бы не стал это выкидывать, если бы он написал.
Конечно.
Там, то, так далее, так далее. Да. Он этого не стал писать. То есть, когда он что-то не хотел писать, он этого не писал. А здесь уж больно они резкие вот, в отношении советской власти. Как-то вот, что человек так вот перестроился в 25-м году, да, и что вдруг решил вернуться, что после этого все равно вернулся. То есть вот вызывает, есть какое-то чувство, не очень такое.
Да, вот. А потом ведь это верное впечатление, что история белой эмиграции и борьбы ЧК, ГПУ, ГПУ, НКВД с белой эмиграцией, там же подделок и фальшивых с обеих сторон.
Бесконечное количество. И то всегда очень, очень часто это использовалось.
Угу.
И никто не считал это зазорным.
А
совершенно, совершенно нормальная форма работа.
Форма борьбы?
Да, да. Знаете, условно говоря, когда мы говорим про операцию «Трест», это же, знаете, наверное, вершина, да, что создать организацию.
А письмо Зиновьева, которое сработало просто как нельзя лучше.
Да, это методы работы были. Да, конечно. Сколько в эмиграции фальшивых появлялось от чужого имени? Это ни слова сказать, ни пером.
Беглый Беседовский.
Да.
Школа Беседовского даже появился термин. Это антисоветские фальшивки.
Бесконечное количество. Мало того, у них в кругах русской эмиграции они друг другу фальшивки делали, чтобы, да, чтобы не против советской власти, а чтобы свои группи, чтобы свою там другую группировку подставить. Там есть правые монархисты, есть кадеты, есть
сминовеховцы.
Да, сминовеховцы, есть эсеры, там еще меньшевиков, там, извините, туча немеренная, которые туда успели, значит, свинтить. Поэтому это на каждом углу. На каждом углу. Но с мемуарами Брусилова в данном случае мы вот находимся вот в такой ситуации. Тем не менее, когда, значит, вот было, в общем, сказано, вот высказаны примерно те же самые, что вот я сейчас вам говорю, да, сомнения в том, что это Брусилов.
Но вот, ведь это вот то, что вы рассказали, это совершенно объективные сомнения.
Да, эти объективные сомнения возникли вот как раз, когда наши советские историки имели возможность с ними ознакомиться. И в этом отношении, в общем, советские власти не стали глубоко в это вдаваться и сказали, ну, ладно, ладно. И в результате у нас при Леониде Ильиче Брусилов, в общем, вернул свои позиции выдающегося полководца, опять-таки с перегибом, но перегиб не такой, как не такой уж сильный, как был раньше. К сожалению, как это не будет звучать смешно или даже, можно сказать, лучше сказать, грустно, очередной виток вот этой вот брусиловщины, так сказать, пропаганды Брусилова, он уже последнего времени. Вот когда у нас начиналась подготовка к столетию Первой мировой войны, начали появляться публикации, причем в этом сделал очень много, как бы это сказать, журналисты и публицисты сыграли колоссальную роль.
Это...
О ком проще найти информацию?
Привет вдове генерала
Брусилова. Да, именно, да. О ком проще найти информацию? Ну, конечно, о Брусилове. О нем книжки написаны. Бери, пиши. Проблем никаких. Одновременно вышли работы историков и всех. Вот, например, тот же самый Оськин, который я уже упоминал, выпустил книгу про Брусиловскую прорыву по Брусилову. Он, кстати, не поддерживает ни моей точки зрения, у него другая точка зрения. Но... У него она есть. Вот. Он как бы тоже, он признает там определенные просчеты и все вот это Брусилова, о чем мы с вами говорили. Просто он, в отличие от меня, считает, что они вторичны. То есть я считаю, что они играют значительно большую роль, а он считает, что все-таки там.
По-моему, нормальный диспут историков.
Абсолютно нормальный. У него прекрасная книжка, там очень много фактического материала. Хоть бы кто ее во внимание принимал.
Ну, вот в чём-то и дело.
И вообще, скажите, пожалуйста, вот я хочу вам задать вопрос, Константин. На ваш взгляд, есть ли серьезные работы о русской белой эмиграции?
Вот... о русской белой эмиграции?
Да.
Вы знаете, сейчас мне очень сложно сказать, потому что я пытаюсь сейчас просто вот так сказать проанализировать. Я не помню работ по русской белой эмиграции последних.
Не последние.
Нет, знаете, было несколько работ. Я сейчас просто у меня на память очень сложно вспомнить
авторов. Константин, в следующий раз придете.
Да, я могу сказать, они были, знаете, появилось целый ряд работ очень неплохих, как это ни странно. Появился как раз в 90-е годы, когда к этому стали проявлять интерес, и сначала нас захлестнула волна такой вот
литературы. Как всегда.
Да. А потом. После того, как эта волна пошла, стали появляться некоторые книги, которые тираж там 300 экземпляров, там 500 экземпляров.
Это безусловно,
да. Вот. Да. И вот там они очень приличные. У меня они есть дома, я просто мне надо просто освежить.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И традиционно в последнем получасе передачи Константин Залесский ответит на ваши вопросы. Итак, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
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 У меня такой вопрос. В прошлой передаче упоминался Чубайс, и хотелось бы услышать от Константина его мнение по поводу утверждения Чубайса о том, что 25, 26, 27 октября 17 года Австро-Венгерская империя готова была капитулировать, уже там чуть ли не за столами сидели. Как ваше мнение, Константин, по этому вопросу? И второй вопрос, если можно. Да. Алло.
Да-да-да.
И второй вопрос, если можно. Вот в дневниках второго тома Брусилова, вы говорите, описано, что Ленин кровавый палач, с его слов и прочего. Да, а Брусилов был настолько вхож, что мог знать такие подробности, что говорит Ленин.
Нет.
Расскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Да. Значит, давайте начнем со второго.
Вы будете дискутировать со своим коллегой, потому что я могу все сказать.
Нет, я с Чубайсом дискутировать не буду. Зачем я буду с ним дискутировать? Я как бы могу сказать, что... Какой год сказали 25-го, чего? 17-го года?
Да. Вот эти вот три дня, и Австро-Венгрия уже готова была капитулировать.
Ну, знаете... Как же так поприличнее бы сказать?
Вот я спрашивал... Константин, извините, буквально я у вас... 15 секунд. Я спрашивал у самых разных историков, самых различных воззрений, их мнение о брате великого приватизатора. Ну, все что угодно, но историком никто его не считает.
Он философ.
Философ?
Он по образованию философ.
Ницше?
Он, по-моему, да. Ну, вот. Поэтому, значит, на самом деле там ситуация была такая, что есть документы, которые свидетельствуют о том, что кто-то в Австро-Венгрии был готов заключить этот мир.
Я думаю, солдат Швейк, нет?
Ну, не только. Там тоже было много политических сил. Другое дело, что в октябре 17-го года вот с нами мир никто заключать вообще не собирался, потому как зачем? Когда генерал Верховский, военный министр, подает записки мы имеем счастье лицезреть. Они лежат в архиве. Записки, в которых он представляет план демобилизации русской армии до заключения какого-то мира, сохранение костяка, чтобы только фронт удерживать. Вопрос, а зачем с нами заключать мир? Поэтому вот сказать, что это вот... знаете, вообще теории заговора есть всегда.
Это да.
Да. Вот. Значит, а что касается генерала Брусилова, да, значит, конечно, он не был вхож к Ленину. К Дзержинскому, я вообще не знаю, видел он его хоть раз, может быть, один раз или два видел.
Издалека.
Издалека. Но мемуары, они на то и мемуары, что человек может высказать свое отношение к любому человеку, независимо от того, знает он или нет его. И, например, опять-таки, это его право. Например, любой человек вот сейчас может написать о своем отношении к Трампу. Тоже в нашей стране. Может написать?
Может.
Ему есть какие-то претензии?
Нет.
Никаких. Может он сказать, все может, что угодно написать про Трампа. Его спросят, ты Трампа хоть раз видел? Он говорит, какой, по телевизору видел, да?
Конечно.
Много раз.
Конечно.
Брат просто, вот видишь все время. Я же хоть хож к нему в Белый дом, я каждый день по телевизору его вижу. Вот. А ты слышал что-нибудь, что он говорил по-английски? Нет, я английский не знаю. Ну, все, понимаете, это та же самая ситуация.
Вот вы прямо это говорите, и вот у меня такое впечатление, что вы это все воочию видели.
Ну, конечно. Поэтому, в общем и целом, именно что мемуары Брусилова – это отношение Брусилова.
До сих пор бытует миф, что Сталин, как немцы напали, впал в депрессию, прострацию. И сидел, я не знаю, я не читал, что он пил или не пил, но есть журнал кремлевских посещений.
Это подделали.
А, все, ну все подделали.
Все подделали. Подделали, ну, все переписали, все подделали. Вот это сидит человек и переписывает журнал посещений, который никому давать не собирались.
Конечно.
То есть вот он зачем переписывает его? Если его давать никому не собирались, это засекреченная информация. Никто ж не знал, что его потом откроют.
Ну да.
Ну, так, значит, знал.
Ага. Пожалуйста, как ваш вопрос.
Да, сейчас чуть-чуть добавлю, как мне сказали тут на одной из каких-то дискуссий. Я говорю, послушайте, но ведь нет доказательств. Доказательств этого нет. Это лучшее доказательство, что это операция спецслужб. Потому что нет доказательств.
А еще есть у некоторых людей с прекрасными лицами, у них следующий. Они говорят тебе чушь. Вот, типа того, что Сталин... Ты в интернет лезешь, ты... И тогда поднимается вверх или левый, или правый указательный палец и говорят, и тем не менее.
И тем не менее.
Это не бьется.
Нет, тут вариантов никаких, да.
Да. Ваш вопрос, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Ростислав. Здравствуйте. У меня вопрос по книге гостя «Кто был кем в Сталинской империи?»
Да.
Вот что касается элиты тогда и сейчас, вы не видите тут параллелей в попадании в элиту не самых лучших и в качестве их правления страной, будь то традиции молотовской занудности, или вот четыре класса образования Ежова, а сейчас у его преемника только полкосады посольства, отличный опыт службы. Нет ли тут параллелей?
Я, честно говоря, не вижу, потому что формирование элиты в Советской России, вот первых лет советской власти,
да.
Оно имело свои определенные закономерности. Формирование элиты даже нашей страны, даже в 90-е годы, имело свои закономерности. Причем в 2000-е это уже немножко другие, чем в 90-е. То есть формирование элиты, оно совсем, совсем другое. Там была ставка на профессиональных революционеров, то есть на людей, которые были вот именно революционеры. То есть как бы Сталин, вот, не имея образования, то есть у него была там семинария,
да, семинария,
но не имея высшего там, да, образования,
как
у нас положено, да, у нас,
да.
Сейчас-то у нас положено, чтобы высшее образование было. Вот не имея этого образования, он в результате вот того, что были привлечены профессиональные революционеры, они получали свой опыт на службу. Ну, как принято говорить, на службе, да?
Да.
То есть вот он рос по политической линии, вот он стал таким вот государственным деятелем, таким, каким стал. Вот. И формирование, то есть никто не будет предъявлять там тому же Молотову или кому-то...
Нет, вообще человек, да, который сидит на высшей государственной должности, да, для него занудство,
да, занудство
или занудность... Да. Это плюс. Это... Потом... Он до конца, да, все изучит, все, да, бумажки. Да.
Потом в Советской России, вот, там значительно важнее были не специальные знания, а умение руководить, скажем так, оргвопросы и политическая грамотность. То есть человек могли сегодня назначить руководить ЧК, завтра Министерством путей сообщения, а потом беспризорниками. И это было в порядке вещей. Про
Дзержинского.
Да, я, например,
да.
У других тоже. Когда у нас прапорщик Дыбенко, значит, назначается верховным главнокомандующим, а жизнь он заканчивает прокурором. То есть, вот, пожалуйста. То есть, в данном случае это подход к формированию элиты. Сейчас он, естественно, другой.
Ну, другой совсем.
Другой. Поэтому, нет, я не вижу параллели, честно скажу, не вижу.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Очень
вот приятно. Недавно отличился опять наш либеральный один деятель, главный редактор одного из либеральных
каналов,
обвинив нас вместе с Гитлером в развязывании Второй мировой войны. Ну, я вот только одного понять не могу. Сталин всеми правдами... Я не поклонник Сталина, хочу сразу сказать, но Сталин всеми правдами и неправдами летом 1939 года пытался заключить с англичанами и французами мирный
договор.
Да, чтобы оттянуть как можно. Mm-hmm. И вдруг, может быть, господин Венедиктов вообще ничего не читает? Вот как вы прокомментируете?
Пожалуйста. Вы знаете, ну, я не буду говорить, естественно,
на личности
ни в коем случае. Я просто хочу сказать, что, к моему величайшему сожалению, у меня раньше тоже вызывало улыбку. И зря, как я выяснил. Не должно было это у меня вызывать улыбку, когда я это слышал раньше.
Угу.
Потому что сейчас она у меня улыбку не вызывает. Потому что это уже практически официальная позиция очень многих зарубежных стран и зарубежных исторических сообществ.
Так, подождите, Константин, так это из этого же следует,
абсолютно,
что Советский Союз равен гитлеровской Германии,
конечно.
А Сталин равен Гитлеру, так конечно. Это же стратегическая цель.
Конечно, поэтому вот я говорю, что раньше у меня это вызывало улыбку, вот как у уважаемого Алексея, вот он сейчас тоже...
Андрей, не обидится.
Вот у вас сейчас вот тоже вызывает улыбку?
Нет, у меня не вызывает никакого.
Вот, а у меня раньше тоже вызывался, я думаю, что придумал?
Да сумасшедший, да, что с ним?
Вот, надо было в свое время говорить, что не сумасшедшие, потому что сейчас я читаю, когда, предположим, выступления каких-то зарубежных историков, они это говорят уже, они перешли на стадию... Это началось в начале 90-х, началось это,
да,
процесс,
да.
А сейчас он закончился, и теперь уже пошла та самая фраза, против которой вообще ничего нельзя сделать, как известно.
А, это хорошее.
И все. А как известно, против этого уже ничего нельзя сделать.
Ну, вы же хорошо знаете, когда выступает там, ну, ладно, бог, я фамилии тут не собираюсь называть, как выступает человек, он думает, что он знает историю. Ну, все же знают, что Ленин был немецким шпионом.
Ну, да, конечно, 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 как известно.
Вот как известно.
Как известно.
Да, да,
вот, как известно. И вот когда все переходит в стадию «как известно», вот это уже трагично, потому что это невозможно оспорить даже на академической дискуссии.
И когда ты с этими людьми начинаешь разговаривать, то выясняется, что у всех есть государственные интересы, а у Советского Союза не могло их
быть. Не могло ни при каких обстоятельствах.
Да?
Поэтому тут... Я говорю, что да, к сожалению, это так, и прокомментировать это невозможно уже, потому что уже, к сожалению, поздно.
Да. Вот. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Константин. Это здравствуйте. Евгений, Москва.
Очень приятно.
Константин, скажите, пожалуйста, а вот когда был приказ по Петроградскому гарнизону номер один, когда он уже появился на фронтах? Как его доставили туда? Потому что тут некоторые говорят, что чуть ли не заранее был отпечатан. Другие говорят, там чуть радиостанцию захватили. Как он там оказался, чтобы когда уже на фронтах это было известно?
Значит, когда был принят этот самый, значит, приказ Петра... По-моему, только Петросовета.
Петросовет,
значит, приказ по армии, да, приказ номер один, значит, который подорвал всю дисциплину в армии,
да.
О демократизации армии. Значит... Он был напечатан листовкой, он был напечатан в типографии, по-моему, это была типография Госдумская, потому что Петросовет, он же сидел там же, и они пользовались одной. Потом это было сразу опубликовано в газетах, газеты на фронт доставлялись уже, то есть они поступали на фронт, в войска, и... Вот насчет радиостанции, я вам честно скажу, я не знаю, но, скорее всего, радиостанция была озвучена, захватывать ее не надо было, потому что Петросовет контролировал
радиостанцию.
Одну точно, так сказать, там несколько было. Вот. Но на фронт эти материалы были доставлены, насколько я, опять-таки, встречал, я вот сразу так оговариваюсь, потому что, может быть, я просто какие-то факты не точно знаю, на фронт был этот приказ доставлен без каких-то конфликтов. То есть он не встретил противодействия поступлений, он встретил противодействие со стороны командного состава. То есть, когда он уже поступил туда...
Они-то понимали,
да,
что это за приказ.
Да, то офицеры на местном уровне постарались его блокировать.
Mm-hmm.
То есть, не довести до среднего солдата.
Mm-hmm.
Но ситуация уже начала принимать провальный характер, и солдаты сами стали получать этот приказ. Ну, газеты доставляются.
И, Константин, а вот скажите, в действующей армии.
Действующей армии.
Был запрос, была тяга к поступлению новой печатной информации.
Ой, очень большая.
Вот.
Чрезвычайно большая. Угу. И главное, что сразу это приняло обвальный характер. То есть доставлять стали очень сразу много и сразу быстро. Тем более, что... Надо отметить, что февраль 17 года это нет, в принципе, нет военных действий. Ну, локальные перестрелки это мы не считаем. То есть нет военных действий, значит отпуска. Значит, туда-сюда идет постоянное движение. Люди сидят на позициях, или даже не на позициях, а в тылу. То есть у них много времени для митинга. Как только много времени для митинга, туда начинают приезжать агитаторы. Раньше агитатора, до февраля, его, значит, соответственно, арестовывают. Здесь офицерский состав в полный раскардаш. Временный комитет Государственной Думы, Петросовет, все, государь отрекся. То есть все, понимаете, тут офицеры, естественно, приезжают какие-то общественные деятели, все митингуют, и пошел обвал. То есть армия была проинформирована в течение 1-2 дней, и никакого противодействия уже было нельзя сделать, тем более, что после этого был принят приказ военного министерства, который, то есть Гучков, соответственно, его подписал, который подтвердил все позиции приказа номер один. Чем, значит, добил уже все окончательно.
То есть демократия победила?
Демократия победила, да.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Если позволите, скользкие два вопроса. Вот не кажется ли вам, что люди известные и тем более вот такие популярные, они порой действуют в определенных рамках, когда попадают в политику, то есть... Если бы Брусилов не подписал это воззвание, то могло бы с ним случиться то же самое, что с Рохлиным. Но помимо этого вы говорите, что журнал посещение Сталина, значит, якобы мог подделан,
но да это же шутка была.
Также могли подделать
и все, весь архив.
Бечевки расстрела польских. Значит, пленных...
Все, мы вас поняли.
Да. Значит, возможно, не поняли нашу иронию.
Да, иронию Константина явно
значит,
не поняли.
Я прошу прощения, значит, скажу вам так. Значит, с моей точки зрения, журнал посещений Сталина подделать было невозможно. А главное, есть еще один вещь, это называется целесообразность. Потому что если есть журнал посещений, в котором... Не указано, что Сталина кто-то посещал в этот момент, это ничего не доказывает, и подделывать его смысла нет.
И, кстати говоря, за число я не уверен, но Сталина нет никаких записей. Предположим, суть не менять, 28 июня. 28 июня товарищ Сталин находился в Генштабе.
Ну да.
И... Потом на ближней даче.
Поэтому, то есть, условно говоря, вопрос, зачем нужно подделывать что-то, что это должно быть целесообразно. Если вы представите, что 22 июня в кабинет Сталина никто не зашел, то это не доказывает ничего. Сталин мог быть в Генштабе, Сталин мог быть в другом помещении, Сталин мог быть уехать на ближний даче, куда угодно можно.
И работать на ближней даче.
Что угодно мог сделать, он мог в войска выехать, ну, это не знаю. Это. Все, что
один
угодно,
раз выезжал.
Да. Это да, но то есть, это не доказывает ничего, значит, соответственно, не нужно столько сил угрохать на эту подделку.
Да, а потом тот, кто позвонил, он высказал версию о ликвидации, возможной Брусилова, но тут возникает вопрос, а зачем?
Да, вот я опять-таки возвращаюсь к целесообразности, то есть советской власти нужна была подпись Брусилова? Да, было бы неплохо. Нужно из-за этого копии ломать? Да абсолютно. Можно и без Брусилова.
О.
Ну, значит, ну что, ну обойдемся без Брусилова. Он не был такой фигурой, без которой вот это нельзя было бы сделать. Да можно было и без этого. 3 года без него совершенно спокойно справлялись, и еще бы дальше справились. Поэтому сказать, что это... Нет, Могли на него давить?
Но.
Могли.
Конечно.
Могли давить. Могли давить через, скорее всего, через, причем, скорее всего, давили не типа пришел товарищ чекист и мало да же, значит, в живот попихал, а, скорее всего, пришел тот же самый Климбовский или кто-нибудь еще из его бывших соратников-генералов, который в это время, предположим, служил в Красной Армии, где-то в управлении военно-учебных заведений, и сказал, что типа, там, Алексей Алексеевич, давайте, ну что, возглавите русскую армию, там
конечно.
Да, старенький-то генерал, это, скорее всего, было именно на бытовом уровне, да, давление, скорее всего, было.
Но это было давление вот именно такое.
Да, именно, то есть это была работа.
О, да. Вот.
Поэтому говорить, что его там вот пристали наган к затылку, сказали подписывать, да нет, конечно. А потом отпустили отдыхать в Карлсбад.
Ага. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мы на кафедре изучали мемуары, и очень большое там место занимает это пайки, оклады, вот окопникам до сих пор запомнил, сколько фунтов мяса, сколько гречки, какое чего. Это очень было важно для нас. Это единственные были архивы у нас в России, которые так описывали солдатские будни и солдатские пайки, и все солдатское там, особенно окопника. Ага. Хотел бы заметить, что эта генеральская честь в российской армии, она перестала существовать, когда... присягу нарушили, да и Кобелев, и Кауфман, когда туземные войска, значит, в Туркестане, в общем, собирали, тоже подписывали всевозможные указы, но и в Бухаре, и в Хиве, и в Самарканде, и в той же Фергане, потом переименованной в Кобелев, в общем, расправлялись со своими оппонентами очень жестоко, и тогда уже все понимали, да и на Кавказе. А в Крыму только, наверное, махновцы поверили этим обещаниям. Они поверили в Харькове. И Слащев единственный, который...
Слащев вернулся.
Да, позже.
Позже
он
вернулся.
Он не остался, он эвакуировался.
Дальше.
Если Слащев остался, его бы хлопнули.
Конечно.
Потому что
я думаю, на месте.
На месте, да.
На месте. Его брать не стали. А потом еще гражданская война, это война временных союзов. С махновцами выгодно?
Выгодно. Махновцы, да, были, они в качестве бригады воевали.
Конечно. Повоевали, ребята. Да. Вы чего ждали, как говорят в советской киноклассике, талонов на усиленное питание?
Значит, еще хотел бы сказать быстро, что нужно иметь в виду, что Первая мировая война, по мнению вот очень многих на Западе, ее когда изучают, это очень значительно переломный с точки зрения морали период. То есть политика в Первую мировую потеряла окончательно какую-то мораль.
Конечно.
И, соответственно, вот неисполнение союза, это было совершенно нормально.
И потом деятельность определенных служб и большая политика, они вообще не предусматривают такого понятия, как мораль.
Да.
И тут опять возникает, что у вас мораль должна быть, а у нас ты... Ну, как вам сказать? Ну, в общем, да. Ну что ж, Константин, огромное вам спасибо.
Да, спасибо вам.
Это попытка серьезного историка бросить объективный взгляд на сложности отечественной истории. Да. Брусилов не ангел, Брусилов не бес, это историческая личность.
Да.
Я узнал очень многое. Еще раз огромное спасибо.
Спасибо вам.
Сегодня программа чуть-чуть короче. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Программа Леонида Володарского.